Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Ярослав Шимов. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские профсоюзы проводят всероссийскую акцию протеста с требованием повышения пенсий. Несколько судей Конституционного суда Украины отказываются рассматривать президентский указ о роспуске парламента. Музей Прадо в Мадриде открылся после реконструкции. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, во многих крупных российских городах сегодня прошли митинги и пикеты, организованные профсоюзами в рамках акции «За достойную пенсию». Профсоюзы требуют от правительства России ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять не менее 40% от прежнего заработка пенсионера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Больше всего участников собрал профсоюзный митинг в Хабаровске. В митинге, состоявшемся на Комсомольской площади города, по разным оценкам приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. Для сравнения, в Москве у Белого дома митинговало не более 500 человек. Главные требования те же, что и по всей России. Установить с 1 декабря следующего года минимальный размер пенсии на уровне прожиточного минимума и обеспечить замещение трудовыми пенсиями не менее 40% утраченного заработка, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Главным организатором выступили профсоюзы, но здесь были также коммунисты, представители «Единой России», ЛДПР и «Патриотов России». Выступавшие заявили о необходимости довести пенсию до размеров 12, а еще лучше 15 тысяч рублей.
Сколько должна быть пенсия? 12 тысяч, совершенно верно. Вот это хорошее требование.
При этом приводились примеры развитых стран, где пенсии заменяют половину утраченного заработка, а то и больше. Так чем мы хуже, спрашивали с трибуны выступавшие. Припомнили участники акции и недавнее повышение пенсий. Говоря о прожиточном минимуме, участники митинга негодовали, что никто толком не объясняет, что в него входит. Высказали митингующие свое недовольство и непомерным ростом тарифов на услуги ЖКХ. По их мнению, нынешние тарифы просто душат малоимущих, и все это делается намеренно.
Вы посмотрите, что творится с жилищно-коммунальными услугами. За прошлый год тарифы выросли на 20%, а пенсии на 5%. Мы провели сюда трубу с газом. Газ должен подешеветь? Должен, а он на 25% подорожал. А тепло, а электричество?
Досталось и «Единой России». Эту партию в ходе митинга неоднократно обвинили в принятии антинародных законов, таких как Жилищный кодекс и закон номер 122 о монетизации льгот.
До чего додумалась «Единая Россия», приняв Жилищный кодекс? Брать плату с первого и второго этажа за лифт. Так что давайте попросим наше правительство, чтобы в следующем году не вводили налог на дождь, на снег, на крылечко, на воздух и так далее.
Когда же на трибуне появился секретарь регионального отделения партии Юрий Березуцкий, митингующие встретили его более чем бурным возмущением. Акция завершилась принятием резолюции, которая будет передана в правительство страны. Тут же было заявлено, что если в Москве этих требований не услышат, независимые профсоюзы оставляют за собой право на дальнейшие протестные действия.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин. Участников акции профсоюзов объединяли не только требования. Во всех российских городах митингующие держали в руках черные воздушные шары, как символ черного будущего российских пенсионеров, которое будет таковым, если правительство не пересмотрит вопросы пенсионного обеспечения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Соколов.
При вокзальной площади Владивостока собралось сегодня порядка тысячи человек, представители профсоюзов и трудовых коллективов Приморья. По краю акцию поддержали около 10 тысяч человек. Это шахтеры из Артема Лидовцев Новошахтинского, металлурги из Дальнегорска, представители лесной промышленности из Нововреченска, а также врачи и учителя. По данным профсоюза, большинство пенсионеров России живет за чертой бедности. Сами люди пенсионного возраста вынуждены работать до 70-80 лет, чтобы избежать нищеты. Символом акции стали черные шары, которые, по словам организаторов, символизируют черные будущее пенсионеров России. Примечательно, что среди собравшихся больше половины составляли люди далеко не пенсионного возраста. Плакаты «Бывший шахтер, нынешний нищий пенсионер, выход на пенсию шаг нищету» и требования остановить пенсионный геноцид трансформировались в требования, которые составили резолюцию митинга.
В Новосибирске, где акцию профсоюзов поддержали более 1000 человек, помимо увеличения пенсии, митингующие требовали сохранить районный коэффициент к заработной плате, введенный на территории области в 1996 году. В Удмуртии наряду с остальными звучали требования о повышении зарплат, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ижевске Надежда Гладыш.
Профсоюзы вышли отраслевыми отрядами на площадь Государственного совета Удмуртии. Среди них были заводские первички, правкомы работников культуры, учителей, врачей, коммунальщиков, профсоюз госучреждений. Главное требование митингующих – повышение зарплаты и справедливые пенсии. Как сказали участники акции, приехавшие в Ижевск из Сарапула, это ненормально, когда зарплата рабочего составляет 1/25 от заработка руководителя предприятия. В руках ижевских столяров были черные воздушные шары, как они объяснили, в знак траура по позорным пенсиям, даже по горячему стажу. Заявка профсоюзов не предполагала выступления от микрофона, поэтому после часового стояния руководитель Удмуртского рискома Евгений Орлов просто поблагодарил собравшихся и объявил митинг закрытым. До Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Ко всероссийской акции в защиту пенсионеров присоединились сегодня и представители 43 отраслевых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области, около 500 человек. Правда, проводить пикеты перед зданиями законодательных собраний двух субъектов федерации городская администрация не позволила, поэтому профсоюзы решили пикетировать сами себя. Дворец труда, где размещается Федерация профсоюзов, все-таки находится в центре города, где, как считают профсоюзные лидеры, их акция не пройдет незамеченной. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
Представители отраслевых профсоюзов стояли с транспарантами, на которых были написаны требования к российскому правительству по изменению пенсионного законодательства и, конечно, увеличению пенсий, так как сейчас, по мнению председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимира Дербина, все пенсионеры находятся на грани выживания.
Пенсии ниже прожиточного минимума – это не бедность, это нищета. Пенсия выше прожиточного минимума пенсии выше 3% минимума практически у нас нет.
Также Владимир Дербин сообщил, что если правительство будет и дальше игнорировать требования профсоюзов в области пенсионного законодательства, профсоюзы готовы проводить акции протеста уже вместе с пенсионерами. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Всероссийская акция профсоюзов за достойную пенсию продолжится 1 мая. На этот день запланировано проведение митингов во всех российских городах. По словам организаторов, в случае, если власти не пойдут навстречу требованиям митингующих, в стране начнутся забастовки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Это всероссийская акция профсоюзов. Сейчас в Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы Михаила Клевачева и Владимира Власова, обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный-Москва». Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо президенту Владимиру Путину. В документе содержится требование обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных «Другой России» в апреле в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Красноярске завершена проверка штабов Союза правых сил. Все необходимые материалы переданы в Краевую прокуратуру. Как объяснили в правоохранительных органах, проверка штабов партии СПС была связана с заявлениями от граждан и партий о фактах подкупа избирателей. Партия отвергает подобные обвинения. Родственникам погибших горняков шахты Ульяновская в Кузбассе выплачены 200 миллионов рублей. Взрыв на шахте, жертвами которого стали 108 человек, мог произойти из-за намеренного отключения автоматической системы защиты. На волнах Радио Свобода, информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Темы сегодня. На Украине нарастает противостояние президента и парламента. Многотысячные митинги проходят на центральных площадях Киева. После освобождения из иранского плена британских моряков в Лондоне развернулась дискуссия о чести и достоинстве офицера. Российские независимые профсоюзы требуют поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка. Это еще одна тема. И Журналисты уверены, что ток-шоу «Бойцовский клуб» на канале ТВЦ закрыто по политическим мотивам. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Но в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте. Итак, о чем пишут сегодня европейские газеты?
Здравствуйте, Андрей. Ну, главная общая тема политическая сегодня в европейских газетах, это, несомненно, одна. Заявление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о том, что Иран приступил к обогащению урана в промышленном масштабе. Вот, например, немецкая Allgemeine Zeitung, выходящая в Майнце, увязывает вчерашнее выступление иранского президента с кризисом вокруг захвата Ираном британских моряков. По мнению газеты, Иран достиг своих целей. На протяжении значительного времени он успешно отвлекал внимание от своей атомной программы. И вот вчера Махмуд Ахмадинеджад фактически объявил Иран атомной державой. Похоже, Запад потерпел полное поражение, пишет немецкая газета. А британская Financial Times сообщает, я цитирую, что Ахмадинеджад выступил на церемонии на предприятии Натанзе в центре Ирана, где производился обогащенный уран в рамках пилотной программы, в которой задействовано около 300 центрифуг, то есть установок для обогащения урана. Газета отмечает, что недостаток деталей в заявлении иранского президента привел к тому, что аналитики пытаются до сих пор отделить атомные факты от политической риторики. Газета цитирует одного высокопоставленного представителя Белого дома США о том, что решение Ирана еще больше ограничить свое сотрудничество с МАГАТЭ в нынешней ситуации абсолютно неприемлемо. Вместе с тем, приводя высказывание другого неназванного уже высокопоставленного представителя американской разведки, Financial Times утверждает, что американское разведывательное сообщество не изменило своего мнения относительно того, что Иран не сможет создать бомбу, атомную бомбу, раньше середины следующего десятилетия. Так газета пытается как бы успокоить своего читателя. Испанская «Эль Паис» утверждает, что похвальбы Ахмадинеджада стоит трактовать скорее как тактический ход в политике, чем констатацию реальной технической мощи. По информации газеты, если Тегеран действительно имеет на сегодняшний день 3000 работающих центрифуг, то через год, по мнению экспертов, он может уже изготовить достаточно материала для производства атомной бомбы.
Владимир, а какие еще темы объединяют сегодня европейскую печать?
Довольно много газеты пишут, скорее так констатируя, чем комментируя, о событиях в Киеве. В отличие вот от тревожных как бы российских предсказаний того, что может здесь произойти, в европейских газетах, в общем, доминирует надежда на мирное разрешение кризиса. И очень характерна в этом плане мысль, высказанная в австрийской газете Der Standard. Я процитирую. «По всем прогнозам, Конституционный суд примет такое решение, которое удовлетворит обе стороны. На шумные акции делают ставки лишь сторонники правительственной коалиции».
Ну, а не политические темы?
Ну, здесь публикации тоже, как так или иначе, интересные публикации связаны с политикой. Вот, например, статья в итальянской газете «Стампа» о миланской модельерше Альберте Ферретти, которая одевает очень много западных кинозвезд, очень известных, от Скарлетт Йоханссон до Кейт Уинслет. В этой статье, конечно, важно не политическое сообщение о том, что пышные женские зады снова в моду входят. А во-вторых, уже важный политический делается вывод и прогноз. В статье содержится резкая критика кандидатши во французские президенты Сигален Рояль, которая, как утверждает Альберто Ферретти, вообще забывает, что она женщина, и одевается даже хуже, я цитирую, чем Кондолиза Райс и Ангела Меркель. А те очень стараются быть элегантными, но недостаточно. В общем, из этого следует однозначный политический вывод относительно будущего Сигален Рояль.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Владимир Тольц. В Киеве продолжает увеличиваться число участников уличных акций протеста, связанных с указом президента Украины о распуске Верховной Рады. В Конституционном суде, который должен рассматривать законность указа, заявляет о давлении, цитирую, отдельных политических сил, а Виктор Ющенко сегодня провел новые переговоры с премьером Виктором Януковичем и в очередной раз безрезультатно. Из Киева передает Владимир Вахненко.
После встречи с премьер-министром Виктором Януковичем позиция главы государства не изменилась. Ющенко убежден, что компромисс между политическими силами возможен лишь при условии досрочных выборов в Верховную Раду. Депутаты, которые не признают указ Ющенко, тем временем обратились к правительству с требованием отстранить от исполнения обязанностей подчиняющегося исключительно президенту министра обороны Анатолия Гриценко. Глава военного ведомства, по мнению депутатов от коалиции, собирается привлечь для разгона демонстрантов свои спецподразделения. Впрочем, сам Гриценко опроверг это утверждение, заявив, что ни одно из армейских подразделений не было приведено в состояние повышенной боевой готовности. А выполняющее только указания правительства, Министерство внутренних дел, опасаясь провокаций и столкновений на улицах, усилило охрану общественного порядка не только на центральных площадях Киева, но и у зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Центра избиркома и Генеральной прокуратуры. Президент Ющенко во вторник провел уже второе за последние 7 дней совещание с руководителями силовых структур и правоохранительных органов, на котором призвал их не вмешиваться в политическое противостояние. В Киев продолжают прибывать из регионов новые сторонники коалиции. Несколько десятков тысяч демонстрантов из проправительственного лагеря участвуют в митинге на Майдане Незалежности. В 300 метрах от них на Европейской площади пока только несколько сот активистов оранжевых партий охраняют установленную здесь сцену. По словам лидеров коалиции, в ближайшие дни общее число их сторонников достигнет 200 тысяч. Вдвое больше обещают собрать своих приверженцев лидеры блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины». В среду оранжевая оппозиция начинает бессрочную акцию протеста в поддержку президента. Между тем, несколько сот сторонников коалиции продолжают пикетировать здание Конституционного суда. Завтра он должен приступить к рассмотрению дела относительно законности указа президента о распуске Верховной Рады. Однако 2 часа назад на экстренной пресс-конференции 5 из 18 членов суда, которые, как считается, симпатизируют оппозиции, заявили о давлении на них со стороны отдельных политических сил. Члены суда потребовали предоставить им охрану и не исключили, что они могут отказаться от участия в рассмотрении этого дела. В таком случае работа суда из-за неполного его состава может оказаться парализованной. И тогда украинским политикам придется самим искать выход из политического кризиса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 16 часов 25 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Екатеринбурге получила продолжение история с продажей нацистской атрибутики в сети сувенирных магазинов. Напомню, что месяц назад прокуратура обвинила владельца и продавцов магазина «Старый солдат» в пропаганде нацизма и нарушении сразу 2 федеральных законов. Накануне суд рассмотрел апелляцию ответчика и направил дело на новое рассмотрение, рассказывает Евгения Назарец.
После рассмотрения своей апелляции Сергей Колясников вышел из здания суда в сопровождении своего защитника и представителя прокуратуры. Теперь у них общее дело, и со стороны эта команда смотрится именно так. Они даже поехали от здания суда на одной машине, каждый на свою работу. Эмоциональная риторика сошла на нет, но желание доказать, что нацизм не пропагандировал и светлое имя Победы не осквернял, у владельца сети сувенирных магазинов Сергея Колясникова не уменьшилось.
Когда вменяется пропаганда, то есть то, чего не было на самом деле, быть вообще не могло. Все продавцы сети – это солдаты, прошедшие горячие точки. Те, кто защищал и уже ушедший Советский Союз, и Россию, Чечне. Обвинять таких людей в пропаганде по меньшей мере неправильно.
Предысторию громкого дела рассказывает старший прокурор Уральского окружного управления Генеральной прокуратуры России Юрий Серебренников.
Жители города Екатеринбурга, ветеранов Великой Отечественной войны, они были серьезно возмущены фактом открытой продажи предметов с нацистской символикой в торговой сети в крупнейших торговых центрах Екатеринбурга. Было принято решение провести проверку совместно с сотрудниками окружного главка МВД России. Действительно, совершенно открыто на прилавках всеобщее обозрение были выставлены экипировки и мундирования солдат вермахта времен Гитлера. Налицо был факт грубого нарушения требований федеральных законов, в том числе закона о противодействии проявлениям экстремизма, федерального закона о увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Месяц назад мировые суды двух районов Екатеринбурга приговорили двоих продавцов двух отделов сети «Старый солдат» и ее владельца к максимально возможному наказанию – штрафом 10 минимальных размеров оплаты труда или 1000 рублей и конфискации запрещенного товара. После рассмотрения апелляции обвинения не сняты, но и не оставлены в силе. Для Сергея Колясникова и коллег все началось снова.
Надо четко разделять, что пропаганда, что нет. Вообще формулировка закона сама по себе расплывчатая. Наша концепция – это сувениры военной тематики. Предмет дискуссии – это 20 номенклатурных позиций из 3000. Были каски, был мундир, были знаки различия. Среди прочего, то есть там были военно-исторические витрины, посвященные Второй мировой войне. Такие вещи приобретают, как правило, люди и коллекционеры. Потому что купить за 20 тысяч рублей ту же каску, ну это дорого просто.
Ассортимент этих самых военно-исторических витрин не был сбалансированным, отвечает на это старший прокурор Юрий Серебренников.
Были фуражки, нашивки, полный комплект обмундирования эсэсовского офицера, если я не ошибаюсь, форма гауптштурмфюрера. Черная с рунами и с серебряными нашивками. Ну, фуражки с символами дивизии «Мертвая голова». Также обнаружены многочисленные листовки, в которых содержались призывы к солдатам Красной Армии сдаваться в плен и переходить на сторону гитлеровской Германии. Причем, допустим, предметы обмундирования Советской Армии или войск союзников там не были представлены ни в каком виде.
Пока прокуроры упражняются в товароведении, а коммерсанты пробуют быть чуть-чуть галеристами, а нисколько не экстремистами, защитник старого солдата Ирина Иванова на цену вопроса смотрит с юридической точки зрения.
С юридической точки зрения считаем, что состава правонарушения, которое сформулировано таким образом, что запрещена пропаганда и демонстрация нацистской символики и атрибутики, считаем, что этого не было, поскольку он, как директор коммерческой фирмы, преследовал в своей деятельности извлечение прибыли, а не демонстрацию и пропаганду нацистской символики. И плюс еще по делу были проведены экспертизы, которые противоречат закону, поскольку нас с ними не знакомили, не объясняли нам права. И в связи с этим это все повлекло отмену постановления мирового судья.
За прошедший со времени первого судебного заседания месяц дело старого солдата ушло с экранов местных телеканалов и первых газетных полос. Но теперь надолго обосновалось в официальных сводках пресс-службы Свердловского областного суда. Накануне там было совсем короткое сообщение. Верхоисетский районный суд отменил постановление мирового судьи по делу о пропаганде нацистской символики. Поводом для отмены послужило то, что суд первой инстанции недостаточно выяснил обстоятельства правонарушения. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 16:30. Вы слушаете, 29 пока еще минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня в нее приглашен профессор Владимир Лысенко. Это президент Института современной политики. Вопросы ему будет задавать ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Владимир Бабурин. Ну, а сейчас в Москве уже 16:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах профсоюзы проводят митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Главные требования – поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка и установить размер пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы, соответственно, Михаила Клевачева и Владимира Власова, обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный Москва». Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо президенту Владимиру премьеру Путину. В документе содержится требование обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных другой России в апреле в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Красноярске завершена проверка штабов Союза правых сил. Все необходимые материалы переданы в краевую прокуратуру. Как объяснили в правоохранительных органах, проверка штабов партии СПС была связана с заявлениями от граждан и партии о фактах подкупа избирателей. СПС отвергает все эти обвинения. Родственникам погибших горняков шахты «Ульяновская» в Кузбассе выплачены 200 миллионов рублей. Взрыв на шахте, жертвами которого стали 108 человек, мог произойти из-за намеренного отключения автоматической системы защиты. О результатах расследования причин аварии сообщил губернатор Аман Тулеев. В Киеве к охране общественного порядка привлечены несколько тысяч сотрудников милиции. В город из регионов прибывает все больше сторонников правящей коалиции. На площади Независимости продолжается митинг. Соединенные Штаты, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на вчерашнее заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Четверо афганских военнослужащих погибли и 19 были ранены в результате нападения талибов на военную автоколонну в провинции Забуль на юге Афганистана. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 апреля 2002 года. Сегодняшние российско-германские отношения. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Веймаре закончились параллельные консультации министров и представителей общественности Германии и России. Достигнут компромисс в вопросе о российских долгах. Подписано соглашение в области экономического сотрудничества. Особый интерес германской печати вызвало предложение президента России Путина по укреплению энергетической безопасности. Сообщает наш корреспондент Евгений Бавкун.
Третий день петербургского диалога в Веймаре с участием первых лиц Германии и России завершился достижением долгожданного компромисса в споре о долгах. Главные организаторы форума, канцлер ФРГ и президент России, изложили на пресс-конференции результаты своих бесед. Если накануне саммита нижний предел возможного компромисса относительно величины российского долга доходил до 800 миллионов евро, а верхний до 1,5 миллиарда, то теперь Россия должна будет вернуть Германии всего 500 миллионов, и притом в рассрочку. Сделав столь существенную уступку Москве, на которую она даже не рассчитывала, Герхард Шрёдер недвусмысленно дал понять, насколько востребована сейчас Россия на Западе и в частности ФРГ. Германские промышленники со своей стороны оценили предложение Путина о долгосрочном сотрудничестве в области энергетики. Путин подверг резкой критике правила Европейского Союза, запрещающие странам ЕС импортировать более 30% энергоресурсов из одного источника. Президент не посоветовал Западу распространять на Россию такую практику. В иное время это прозвучало бы как угроза. Но поскольку на Западе сейчас ведется активный поиск возможностей уменьшить зависимость от поставок нефти с Ближнего и Среднего Востока, слова Путина были восприняты с пониманием. В Германии сложилось убеждение, что с помощью России можно будет осуществить синхронизацию энергосистем Востока и Запада. При этом первостепенное значение приобретает вопрос энергетической безопасности.
Прокомментировать итоги визита Владимира Путина в Германию мы попросили московского корреспондента немецкого информационного агентства РУФА Карстена Покайзера.
Во-первых, я хотел еще упомнить, что изначально Германия требовала аж 7 миллиардов евро. Но чем эта уступка вызвана? Я думаю, что Германия может осознать новую роль России в изменившемся мире. И во-вторых, нельзя сказать, что действительно этот долг составлял именно столько, сколько Германия потребовала.
Российско-германские отношения. Радио «Свобода». 10 апреля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями культурных событий вас познакомит Игорь Померанцев.
Государственный комитет по вопросам радио, кинематографии и телевидения Китая призвал сотрудников средств массовой информации игнорировать так называемые рейтинги и пошлость и популяризировать социалистические ценности. В последние годы рыночные реформы способствовали производству разнообразных ток-шоу и реалити-шоу, что значительно повысило число телезрителей и радиослушателей, а также увеличило количество реклам. Русская электронная библиотека «Инверден» завершила сканирование всех 37 номеров журнала «Синтаксис», который издавался в конце 20 века в Париже под редакцией Марьи Розановой при активном участии ее мужа Андрея Синявского. По словам руководителя проекта Андрея Никитина-Перинского, 24 года жизни Марьи Васильевны Розановой связаны с этим детищем, поражающим нас своей своевременностью и современностью. Правительство Таиланда запретило раздел «Политический форум» одного из самых популярных в стране интернет-сайтов. Корреспонденты политического форума часто подвергали критике военных правителей страны, пришедших к власти в результате сентябрьского переворота. Главный мулла Красной мечети в Исламабаде призвал правительство уволить женщину-министра после публикации в прессе фотографии, на которой она обнимает мужчину-иностранца. Речь идет о министре туризма Нилофер Бахтияр. На опубликованной фотографии она обнимает своего инструктора по парашютному спорту. Снимок сделан во Франции, где министр прыгала с парашютом в рамках кампании по сбору денег для жертв землетрясения в Пакистане в октябре 2005 года. Эксперты рассматривают призыв муллы как вызов президенту Мушаррафу. В Германии обнаружено неизвестное письмо бывшего канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, написанное в 1938 году. Письмо носит явно антифашистский характер. Адресат Аденауэра – Дора Пфердменгес, жена его друга, банкира Роберта Пфердменгеса. В письме Аденауэр пишет: «Какое счастье, что у нас есть природа, искусство, богатство мысли, душа и Бог. После всех трудностей однажды наступит воскресение, освобождение от гнета». Индийский суд рассмотрит иск, предъявленный британской модели Элизабет Хёрли и ее мужу Аруну Наяру, которых обвиняют в том, что во время публичной свадьбы они надругались над традициями индуизма. Свадьбу оплатил журнал Hello, в котором публикуется статья о знаменитостях. Журнал заплатил Хёрли и Наяру 2 миллиона фунтов стерлингов. На свадьбе, которая состоялась в Индии, новобрачные якобы употребляли алкоголь до совершения брачного ритуала и целовались у священного огня. Ранее Хёрли и Наяр обвенчались в соответствии с христианской традицией.
Панораму культурных событий представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Московском театре «Эрмитаж» состоялось второе вручение русской премии, которая присуждается прозаикам и поэтам из бывших республик Советского Союза, пишущим на русском языке, рассказывает Елена Фанайлова.
Русская премия в прошлом году вручалась только за прозаические произведения и только литераторам из Средней Азии. В этом году премия включила страны Балтии и Украину, и два ее победителя в номинации «Поэзия» и в номинации «Крупная проза» – поэт из Харькова Анастасия Афанасьева и прозаик из Конотопа Марат Немишев. Русская премия как будто пока не определилась, утверждать ли ей имперские и политические интересы России или поддерживать живую, настоящую литературу. Церемония в этом году не имела столь откровенной шовинистического характера, как в прошлом, но резкий контраст между официальной советской манерой ведущих церемонии, самим ее порядком, торжественными речами кремлевских технологов Глеба Павловского и Модеста Колерова и ироническими речами некоторых лауреатов был заметен. Вот фрагмент выступления лауреата русской премии в номинации «Малая проза» Талипа Ибраимова, Киргизия.
Русская премия для меня великая честь. У меня никогда не было наград. Одни выговоры, нагоняя, выжимания с работы. Последний раз перед Новым годом выжили с работы. Моя теща почему-то всю жизнь верила в мои какие-то выдающиеся качества. И мои постоянные эти поражения в жизни ее сделали черным мизантропом. Когда весть дошла, что мне премию дали, она радовалась как безумная. И я тоже больше всего радуюсь за тещу.
А вот впечатление от русской премии главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова.
Идея поддерживать русскую литературу за государственными пределами русского языка абсолютно правильная, поскольку сегодня территория русской литературы – земной шар. Неясно только, почему попытка поддерживать русскую литературу за государственными пределами России приобретает такой натужный имперский характер.
Столь же резко высказывается Дмитрий Кузьмин, поэт, критик, издатель.
На поэзию тем политическим и политизированным силам, которые каким-то образом за этим отчасти стоят, было в большей степени наплевать. На других номинациях, возможно, в большей степени сказалась идеологическая задача внешняя по отношению к литературе. По крайней мере, в речи одного из финалистов, произнесшего безумную тираду о том, что совсем было уж собрались в 30-е годы загубить русскую литературу посредством перевода русского языка на латиницу, да Сталин не дал, поскольку русский язык и литературу любил. Вот эта речь, мне кажется, тоже очень свидетельствовала о том, что, по крайней мере, у какого-то пласта участников всего этого процесса в голове не литература, а политические спекуляции довольно дешевого свойства.
О русской премии говорил Дмитрий Кузьмин. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Я не слишком удивился, когда в какой-то момент по Москве стали распространяться слухи, один фантастичнее другого, относительно скорой американо-иранской войны, пишет известный военный обозреватель Александр Гольц на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Изнасилованная разведка». Он напоминает, что сперва агентство РИА Новости обильно цитировало некое интервью с высокопоставленным источником в силовых структурах, который утверждал, что по данным российской военной разведки, вооруженные силы США, находящиеся в зоне Персидского залива, практически завершили подготовку к нанесению ракетно-бомбового удара по территории Ирана. А затем газета «Аргументы недели» уточнила, что операция под названием «Укус» назначена на 6 апреля и должна продлиться 12 часов.
С самого начала было очевидно, что все это имеет лишь косвенное отношение к тому, что происходит в реальности. Разумеется, удары США по Ирану вполне вероятны, однако это может произойти лишь через несколько месяцев, прежде всего потому, что для Пентагона внезапность куда менее важна, нежели готовность американской общественности примириться с еще одной, третьей после афганской и иракской войной. Пока что нет ни малейшего намека на то, что американцы одобрят новую военную операцию. Зато Конгресс требует вывести войска из Ирака. В Сенат была внесена поправка, запрещающая президенту США любые военные акции в отношении Ирана. Сейчас отозвана, однако вероятно, что к ней в скором времени вернутся. Очевидно, что еще одна война, исход которой более чем сомнителен, способна окончательно похоронить все шансы республиканцев на следующее президентство. Утверждать, что США собираются нанести удар по Ирану в апреле, значит исходить из того, что Пентагон предал забвению все свои правила, которым до сих пор не укоснительно следовал. США не начинали боевых действий, не обеспечив абсолютного превосходства в воздухе. Смысл воздушно-космической операции в том, чтобы заставить противника капитулировать без ведения боевых действий на Земле. Ясно, что в случае с Ираном такой цели не добиться за 12 часов.
Александр Гольц делает вывод, что распространявшиеся по Москве слухи о скорой войне – просто неудачная попытка стратегической дезинформации. Самое удивительное в этой истории – использование авторитета ГРУ в глубине пропагандистской акции. РИА Новости – агентство государственное. Вольностей оно себе позволить не может. Значит, российская военная разведка согласилась играть болвана в чужой игре.
Самое печальное то, что некие официальные источники утверждали, которых цитировало государственное агентство РИА Новости, что они опираются на данные российской военной разведки. Те факты, которые были доступны не военным разведчикам, а любому наблюдателю, говорили об обратном. И это очень печальная вещь, потому что доблесть любой разведки – это следование фактам. И в данном случае мы имеем дело с тем, как разведку изнасиловали. Очень печально, что ГРУ выступила для прикрытия какой-то бессмысленной операции.
Мнение военного обозревателя и независимого журналиста Александра Гольца. «Изнасилованная разведка». Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах профсоюзы провели сегодня митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы, соответственно, Михаила Клевачева и Владимира Власова, обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный Москва». Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, потребовав обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных в апреле в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. В Красноярске завершена проверка штабов Союза правых сил, которая проводилась в связи с жалобами в прокуратуру о подкупах избирателей со стороны отдельных граждан и партий. СПС отвергает эти обвинения. Родственникам погибших горняков шахты Ульяновская в Кузбассе выплачены 200 миллионов рублей. Взрыв на шахте, жертвами которого стали 108 человек, мог произойти из-за намеренного отключения автоматической системы защиты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, который ужесточает ответственность за нарушение авторских и смежных прав, а также за незаконное использование товарного знака. В частности, соответствующие преступления из категории средней тяжести переводятся в категорию тяжких, а максимальный срок лишения свободы за их совершение увеличивается с 5 лет до 6. О том, за какие преступления может назначаться такое наказание, рассказывает председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Предлагается очень суровая мера ответственности, вплоть до 6 лет лишения свободы. Если, например, пиратство происходит в промышленных масштабах, если пиратство наносит крупный ущерб юридическим лицам, если потребители пострадали от пиратской продукции.
Вместе с тем, как ранее говорил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, уголовное наказание за преступление в сфере интеллектуальной собственности должно действовать в России в комплексе с другими мерами ответственности за совершение таких правонарушений.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере.
Президент России также подписал закон, направленный на усиление административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. В этом документе впервые размер штрафов за совершение наиболее опасных с экономической точки зрения нарушений, а именно злоупотребление доминирующим положением на рынке, заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, установлен в процентном отношении от суммы выручки при реализации товаров, работ или услуг. В развитии многосторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию наблюдается медленный прогресс, считает представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Сьюзан Шваб. США, по ее словам, хотят видеть Россию полноправным членом ВТО и надеются, что она возьмет на себя те обязательства и обязанности, которые сопряжены с участием в этой организации. Согласно регламенту ВТО, кандидат на вступление проводит сначала двусторонние, а затем и многосторонние переговоры с ее участниками об условиях взаимного допуска товаров и услуг. С основными торговыми партнерами двусторонние переговоры Россия уже завершила, рассчитывая в ближайшие месяцы присоединиться к ВТО. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы будем вести переговоры ровно столько, сколько потребуется. Вопрос сроков не является для нас критическим, но тем не менее мы считаем, что мы в этом году, в соответствии с намеченными графиками, переговорными графиками с нашими партнерами, мы можем завершить весь переговорный цикл и в конце этого года, либо в самом крайнем случае в начале следующего года, стать полноправными участниками ВТО.
Европейская комиссия будет пристально следить за развитием итогов встречи стран-экспортеров газа в Катаре и продолжит обсуждение принятых там решений в рамках существующих с ними двусторонних энергетических диалогов. Об этом, как сообщила Еврокомиссия, заявил комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс. В понедельник на своей встрече министры энергетики основных газодобывающих стран, в том числе и России, договорились создать специальную группу, которая займется анализом формирования цен на газ. Такое решение, по словам председателя правления российского «Газпрома» Алексея Миллера, ни в коем случае не направлено против потребителей этого топлива.
Если даже мы говорим о механизмах ценообразования, если мы говорим об абсолютной величине цены на газ, то, опять же, цена должна быть справедливой. Она должна быть справедливой для производителей, она должна быть справедливой для потребителя. Поэтому все то, что делается, оно в любом случае имеет свою благородную цель – стабильный, надежный, предсказуемый рынок.
Российский «Газпром» утвердил программу развития своей газозаправочной сети, рассчитанную до 2015 года, которая, как прогнозирует концерн, позволит удвоить российский парк автомобилей, работающих на природном газе, а также сократить суммарные вредные выбросы в атмосферу на 1 миллион тонн. Документ, в частности, предусматривает ввод в эксплуатацию за этот период 200 газозаправочных станций и 90 передвижных автогазозаправщиков в 47 регионах страны. Сейчас, по данным «Газпрома», в России действует примерно 220 газозаправочных станций, 190 из которых принадлежат концерну, а на природном газе работают около 60 тысяч автомобилей. Международный валютный фонд считает, что состояние и ближайшие перспективы мировой экономики не внушает серьезных опасений, но при этом призывает политическую и экономическую элиту мира внимательно следить за ходом развития событий. Как заявил директор-распорядитель фонда Родриго де Рата, он не считает, что риски замедления экономического роста в мире увеличились по сравнению с тем уровнем, на котором они находились год назад. Эти риски, по мнению главы МВФ, сейчас скорее даже сократились. Лондонская фондовая биржа в 2006 году сохранила свое доминирующее положение на европейских рынках первичных размещений акций. Как говорится в материалах исследовательской компании PricewaterhouseCoopers, на ее долю пришлось 45% как объема привлеченных средств, так и количество всех размещений. В целом, в прошлом году число первичных размещений акций в Европе увеличилось на 9%, до 653%. Объем привлеченных компаниями средств на 27%, примерно до 65,5 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 25 рублей 98 копеек, на завтра 25,92. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, курс на среду 34,79. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифонов. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В Мадриде завершились работы по реконструкции Национального музея Прадо. Это одна из наиболее крупных художественных галерей мира. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Открытый почти 200 лет назад музей требовал реконструкции уже давно. В старом здании могла разместиться лишь восьмая часть его богатейшей коллекции картин. Кроме того, в музее постоянно царил хаос. Часть залов отводилась под различные временные выставки, и картины основной коллекции то постоянно перевешивали, то вообще отправляли в хранилище. На презентации вновь отстроенных помещений выступила министр культуры Испании Кармен Кальву. Она отметила, что благодаря реконструкции, начатой в 2001 году под руководством архитектора Рафаэля Монео, площадь выставочных помещений музея увеличилась на 50%. Теперь она составляет 52 200 квадратных метров, что позволит значительно расширить экспозицию постоянной коллекции и временных выставок, отметила министр. Она напомнила, что на реконструкцию было потрачено 152 миллиона евро. Это не дорого и не дешево. Речь идет ровно о той сумме, которая потребовалась для работ, чтобы реализовать великолепный проект. Он направлен на совершенствование деятельности столь престижного для нашей страны учреждения культуры, каким является музей Прадо. Ведь этот музей – символ Испании. Архитектор Монео построил новое здание музея на развалинах некогда находившегося рядом монастыря. В нем разместились залы для временных экспозиций, для коллекции рисунков и гравюр, реставрационные мастерские, конференц-зал, библиотека с читальным залом, а также новое хранилище картин, которое будет располагаться на трех подземных этажах здания. Министр культуры недаром начала свое выступление с замечания о цене проекта, ведь его реализация растянулась на много лет, в частности, из-за проблем с финансированием. Впрочем, архитектора упрекали не только в расточительности. Одно время строительство было заморожено по требованию некой общественной организации, заявившей, что новое здание повредит архитектурному ансамблю, сложившемуся вокруг Прадо. Тем не менее, автору, кстати, одному из самых известных в Испании, удалось отстоять проект. Говорит Рафаэль Монео. Мы руководствовались при реализации проекта, поставленной перед нами задачей освободить здание музея от второстепенных функций и вернуть ему те функции, для которых он был открыт 200 лет назад, то есть демонстрировать шедевры живописи. Думаю, что это было главным в нашем проекте. В музее Прадо более 8 тысяч картин. Теперь постоянная экспозиция увеличится с 1000 до 1500 полотен. Остальные картины по-прежнему будут находиться в хранилище или же экспонироваться в других музеях Испании. Прадо был открыт 19 ноября 1819 года. Основу его коллекции составили произведения из собрания испанских королей, ранее украшавшие дворцы Мадрида и его пригородов. Сегодня в музее можно увидеть работы как западноевропейских художников, особенно итальянских и фламандских, так и испанских – Рубенса, Тициана, Босха, Веласкеса, Риберы, Мурильо, Эль Греко, Гойи и других великих мастеров. Кроме картин, не меньшей ценностью обладают и скульптуры, гобелены, фарфор, ювелирные украшения, также представленные в Прадо. Здание музея, подвергшееся реставрации, построено в 1785 году по проекту архитектора Хуана де Вильянуэва. Первоначально здесь предполагалось разместить так называемый «Музей естественных наук». Рядом даже был создан существующий до сих пор ботанический сад. Рафаэль Монео считает Вильянуэву гением и своим учителем. Поэтому он сделал все возможное, чтобы реконструкция не повредила первоначальному облику здания. Это был непростой проект. Все работы произведены нами позади главного здания музея, так что с фасада изменения даже незаметны. Главное было не нарушить существующую гармонию, и мне кажется, что мы справились с этой задачей. Полностью новые помещения музея Прадо будут открыты для публики лишь в октябре этого года, когда здесь разместятся экспозиции и начнет работать библиотека. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – закрытие на телеканале ТВЦ программы «Бойцовский клуб». Мнение о том, почему эта программа была закрыта в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Нас интересует, чтобы Бакиев ушел и все.
Участники акции организовали сбор средств в поддержку иракских беженцев.
Египетская полиция обнаружила 2 тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.